Европульс. Постскриптум.
Всем привет, друзья! С вами подкаст «Европульс постскриптум» и я его ведущая Ксения Болохова. Раз в месяц мы приглашаем авторов и контрибьюторов всяких клевых, интересных статей на сайте Европульс, чтобы обсудить с ними те самые клевые темы, которые они у нас раскрывали, и узнать, что осталось за кадром. Сегодня мы поговорим о том, как организованы любительские театры в Германии. И поможет мне в этом моя хорошая подруга и по совместительству член такого любительского театрального коллектива Аня Антонова. Ань, привет!
Привет-привет!
Ей! Да, уже как-то давно ты живешь в Германии, и до сих пор не засветилось у нас безобразие.
Непорядок.
Да, вот сейчас будем исправлять. А когда ты, кстати, переехала? Напомни, пожалуйста.
Боже. Давно. 2017 год, это было осенью 2017 года. Со всеми ковидами, которые после этого произошли, мне уже кажется, что прошло 100 лет.
Так, ну ладно. И да, пара вводных для слушателей. Давай я пару слов скажу про статью. Вот, потому что сама статья, в принципе, посвящена тому, почему людям в Германии так классно и офигенно участвовать в самодеятельности. Мы рассматривали театры и хоры, а родилась она из того, что я, в общем-то, случайно наткнулась на статистику, которая говорит, что в Германии очень много любительских театров. Или, по крайней мере, их очень хорошо считают по сравнению с соседними государствами, другими европейскими, по сравнению с Россией. То есть в Ассоциацию любительских театров Германии входят 2500 коллективов, при этом в соседних странах, ну, конечно, там мы понимаем, что Чехия или Словакия по просто населению поменьше, чем Германия, но там и на порядок меньше театров, то есть там где-то около 300. А в России такой статистики нет вообще с советских времен, хотя у нас есть тоже орган, который занимается любительскими театрами в Союзе театралов, но вот они не знают, собственно, кем они занимаются, все там держится в основном на личных связях, и они грустят по этому поводу. Вот. Поэтому сложилось такое ощущение, что в Германии как-то вот процветает это направление, и я хотела у тебя сразу спросить, есть ли такое ощущение изнутри процесса, что вы, как любительские театры, нужны обществу, может быть, нужны государству?
Я бы, наверное, сказала даже не совсем так. Мне просто кажется, что в Германии организованные хобби – это очень большая часть социальной жизни. Тут это не только театры, но это тоже вот хоры, я даже не знаю, танцевальные клубы, клубы всякой разной направленности, вот они, как мне кажется, довольно большая часть жизни. Например, в деревнях и в маленьких городах есть как бы клубы пожарных любителей. Ну, то есть, например, в совсем маленькой деревне на 600 человек там пожарных нету как отдельной специальности, отдельной работы. И местная молодежь просто вот они вот в этот клуб ходят, там, не знаю, что-то тусят, тренировки какие-то проводят, если что-то горит, бегут, тушат.
Ого, круто. Полезное хобби.
Ну, то есть, да, то есть тут какая-то вот социальная жизнь по этим клубам распределена. Тут же еще есть эти и студенческие братства, тоже довольно активная часть студенческой жизни. В основном для мужчин, конечно, потому что женщинам туда нельзя.
Ничего себе. И нет женских, не знаю, сестринств?
Наверное, они сейчас есть, но они более молодые, а вот мужские вот эти братства, они есть, есть совершенно какие-то, мне хочется сказать, отмороженные, потому что они до сих пор, некоторые практикуют дуэли на шпагах.
О, это так романтично.
Ну, нет. Да, там тема мутная с традициональными. Мне сложно про это говорить, меня туда не пускают, поэтому.
Очень загадочно. Потому что, на самом деле, вот пока я писала статью, один из контрибьюторов, это немец до мозга костей, который поет в хоре, я там спрашивала, вот тоже рассказывала про это соотношение каких-то социальных самодеятельных коллективов в Германии и в России и спрашивала, как, по мнению наших контрибьюторов, почему это так. Вот один сказал, что, наверное, это такой отголосок немецкого романтизма. Мне показалась очень красивая версия. Но да,
Ну,
наверное, иногда он может принимать немножко странные обороты. Кстати, насчет пожарных, я тут вспомнила, что я видела похожий сериал в мультике про Пеппу. Вот, он вроде как про британские реалии, но там тоже мама Пеппы и других зверюшек, которые вот живут все вместе в таком небольшом городке, вот они собирались и проводили пожарные учения. Причем интересно, что это были только мамы.
Тут я ничего не могу сказать. В этих пожарных клубах и женщины, и мужчины есть.
Это
Прогресс.
вам не братство, да.
Это вам не братство.
Да. Да, то есть, не знаю, мне кажется, в России больше там, если какая-то коллективная деятельность, ну вот танцы у нас, да, довольно часто люди занимаются танцами, каким-то спортом, вот такие командные штуки, где люди соревнуются потом между собой, и большая часть вот этой командной работы, она именно то, что мы против них, о, мы крутые. Вот, мы против пожара звучит, не знаю, с одной стороны, миролюбивее, с другой стороны, как-то немножко опаснее.
Ну, я не знаю, насколько они там часто с пожарами борются, а насколько часто просто сидят, болтают и пивко попивают, но то есть они тренируются, и насколько я знаю, ну, то есть, понятное дело, что все по-разному относятся к этому, но для многих членов это очень важная часть их жизни.
Слушай, ну давай вернемся к театрам, а вот с точки зрения там какой-то государственной поддержки, не знаю, государственной статистики, проводят ли у вас, не знаю, перепись театрального населения, что-то такое тебе встречалось за, сейчас, подожди, с 17-го получается, сколько лет, значит, ты в театре? И
Не будем,
восемь.
женский возраст – это такая тема.
Так при чем тут возраст? Это же стаж, а не возраст.
Они связаны.
Никто не знает, сколько тебе было, когда ты уехала.
Правильно, мне было 5.
Да, вот именно.
Ну, смотри, у нас на самом деле такой театр в некотором роде особенный, потому что он как бы является частью языкового центра при университете. То есть в какой-то степени у нас есть финансовая поддержка от университета.
Для
Это,
театра.
наверное, не совсем типично, потому что за счет этого у нас есть доступ к всем радостям жизни, которые нам может предоставить театральный факультет, в том числе полностью экипированный прекрасный театр на 120 человек зрителей. Да, то есть я знаю, что я недавно с подругой, кстати, встречалась, и она такая, вот, кстати, у моего молодого человека в братстве, у них тоже есть театр, и они ходят и шпионят, смотрят, как вы что-то ставите, если они ставят что-то похожее. Ну и, как бы, да, с ее точки зрения, у нас такой профессиональный любительский театр, если так можно выразиться, за счет вот доступа ко всей технической стороне дела, которой у многих любительских театров нету доступа, конечно.
Ну, то есть это там условно сцена, которая может как-то трансформироваться и вращаться.
Ну, нет, такого мы не строили, но, да, трансформировать сцену... А, ну, в последней постановке, которую мы ставили, это был Чехов, «Вишневый сад». У нас, например, была сцена под наклоном. Ну, я не знаю, какой это был угол. 30 градусов, может, 15.
Да, звучит довольно высокотехнологично.
Ну, как бы да, то есть у нас есть возможность сцену под свои нужды так или иначе построить. У нас профессиональный свет, профессиональный звук.
А ты не знаешь, как у большинства любительских театров, у них есть там, ну, хотя бы какое-то место, где они собираются, репетируют, или это обычно там по гаражам как-то происходит?
Ну, большинством любительских театров, с которыми я знакома, они обычно тоже привязаны так или иначе к студенческой жизни.
Кстати, насколько я видела по статистике того самого объединения любительских театров в Германии, это как раз так и есть, что в основном театры как-то привязаны к образовательным учреждениям, а хоры больше связаны с церквями. Извини, все, я перебил тебя, продолжай, пожалуйста.
Нет, ты совершенно права, ну, потому что хоровая музыка, она, наверное, так или иначе по большей части связана с церковью, хотя я знаю один очень профессиональный секулярный хор, если так можно выразиться. Да, ну, студенческие театры, понятное дело, у них всегда есть угол в каком-нибудь университетском здании. Но лично я вот прям такого театра-театра именно в плане помещения не видела.
Слушай, а расскажи еще немножко про свой театр. Вот для статьи ты мне рассказывала, что ему 50 лет с гаком уже. А как он появился? Кто был у истоков?
Кто конкретно стоял у истоков нашего театра, в песках времени затерялось. Но он был основан в 1972 году при языковом центре нашего университета в Эрлангене. И да, насколько я знаю, никто не знает, кто его основал вот сейчас.
Самозародился, как мыши в средневековых представлениях о появлении жизни.
Вполне возможно. Мы знаем каких-то там первых режиссеров, первый режиссер, о котором мы вообще что-то знаем о том, что он существовал, как минимум, был Артур Кинкейд. Но больше мы про него ничего не знаем, кроме того, что он существовал и первый, кого мы знаем.
Он звучит очень по-английски. Это тоже был экспат?
Я так думаю, да. Но, насколько я знаю, есть вот режиссер, который был перед нашим режиссером, он тоже англичанин. Еще один из режиссеров, который работал с нашим театром, это был Джулиан Форсайт, который, в принципе, сейчас довольно известный актер в Уэст-Энде.
Круто. Я думаю, тут самое время сказать, что театр называется English Dramatic Society или British, я забыла.
Или
English.
Эрланген.
А.
Я сама, если честно, каждый раз хожу гуглить, он English или Erlangen, потому что буква-то одна.
Понятно. В общем, драматическое общество, то ли английское, потому что, я так понимаю, языковой центр английский, то ли...
Ну, театр просто на английском, языковой центр на всех
Mm.
языках. То ли Erlangen, потому что Erlangen.
Да, потому что находится там. Так, окей, понятно. А есть ли у вас какая-то, ну, если не конституция, то какие-то правила, традиции?
Ну, у нас конституции как таковой нету. Есть, скажем так, определенные принципы, которых придерживается наш режиссер, но это скорее зависит от нее и от построенного сообщества людей, которое вокруг нее собралось. То есть, да, у нас какие-то традиционные гуманистические ценности, понятное дело, присутствуют. Там, расизм и сексизм, и вот это вот все никто не терпит.
Были какие-то прецеденты, если...
У нас иногда приходят странные люди, которые не совсем вписываются в коллектив, в том числе за счет каких-то различных ценностей. Но обычно, как бы сказать, если что-то совсем уж криминальное такое происходит, ну, агрессивное, кто-то совсем откровенно является сексистом, расистом или бог его знает кем еще, то такого человека, конечно, просят покинуть наш театр. Если это просто такое немножко подводное течение, то обычно человек сам не возвращается. Если он с нами или она с нами отыграл там, один семестр, то ну, и возвращаться туда, где тебя особо не любят, наверное, никто не хочет.
Так, понятно. Какие-то еще принципы?
Да, ну, я не знаю, можно ли это назвать принципом, но это что-то, что тоже выделяет наш театр. Но опять же, это заслуга нашего режиссера. Она всегда очень старается дать роль каждому человеку, который хочет играть. И это может быть очень маленькая роль, если кто-то неопытный. Как бы это описать? То есть у нас зачастую получается, что около 30 человек, там 25-30 человек в каждой постановке, и большинство пьес не написаны под такое количество людей. Поэтому наш режиссер, она прикладывает огромное количество усилий, чтобы как-то написать пару сцен, написать какой-нибудь хор старцев, как было в древнегреческих трагедиях, чтобы каждому человеку, который хочет выйти на сцену, дать возможность это сделать. И мне кажется, это довольно уникальная вещь, и просто по-человечески хорошо.
А ты, кстати, не знаешь, вот среднестатистический коллектив любительского театра, это тоже 25-30 человек?
Нет, обычно поменьше, конечно. Ну и обычно той же не всем дается роль. То есть получается, что там кастинг либо да, либо нет, все, иди, не знаю, продавай билеты или что еще можно сделать там за кулисами в театре. А у нас, в принципе, да, то есть, ну, у кого-то бывают там роли буквально с двумя репликами, но это все равно очень весело. Я, когда пришла в театр, я вообще чуть ли не в середине семестра в него влетела, потому что я такая, боже мой, это так круто, но они уже начали репетировать, но я все равно попрошусь. Вот, и у меня была как раз роль. Я не помню, сколько там было реплик, если они вообще были.
А ты помнишь, что это была за роль? Вообще интересно, как ты туда попала, как тебя угораздило.
Конечно, как такое забудешь? Я тогда только приехал в Германию, и у меня была цель сделать себе как можно больше социальных связей, потому что одной как-то грустненько. Университет нам предоставлял возможность найти себе бадди, человека, с которым ты как бы в тандеме находишься, и который тебе просто показывает, что, где, как в университетском городе, и просто помогает интегрироваться. Кстати, очень классная вещь. И девушка, которая была моим бадди, она рассказала мне про этот театр, потому что мы с ней что-то просто начали разговаривать, и речь зашла о том, как хорошо, когда есть театр, и вообще какая-то классная штука театр. И она такая, о, кстати, тут есть англоговорящий театр. Ну, и я, ничтоже сумняшся, сразу же написала в театр. И Кёрстен, наш режиссер, она дала мне роль небольшую в массовке, скажем так, но, если честно, мне кажется, по уровню радости, по тому, сколько счастья мне принесла эта постановка, мне очень сложно что-то сравнить. Это была восхитительная постановка, это была постановка по Торнтону Уайлдеру «The Skin of Our Teeth». Ну, знаешь английское выражение «by the skin of our teeth»?
Нет, по-моему.
Вот, ну смотри, короче, есть фразеологизм «by the skin of our teeth». Он, значит, примерно вот, ну вот еле-еле вписался в поворот и выжил. И, ну, как бы название — это отсылка к этому фразеологизму, о том, как мы все как-то не умерли, как вид животных.
Да, звучит очень философски.
Ну, это такая притча о развитии человечества. Это такая трагикомедия, я очень люблю трагикомедии, поэтому меня хлебом не корми. Только дай трагикомедии смотреть, играть, все что угодно.
Хотела спросить, какой у вас репертуар обычно, потому что, ну, Чехов это как бы совсем
Тоже
попса.
трагикомедия.
Тоже трагикомедия, да, «Вишневый сад» — это, конечно, оно. Но просто интересно, вот как выбираются пьесы.
У нас репертуар в какой-то степени он попса, потому что ну, нам хочется, чтобы люди к нам приходили, и если мы поставим что-нибудь совсем такое, вот уж совсем такое, то люди, скорее всего, не поймут приколы и не придут. Поэтому у нас много Шекспира. Мы обычно летом мы ставим комедию, и обычно это комедия шекспировская. А зимой мы обычно ставим что-то более серьезное, что-то, что заставит тебя побольше подумать. В плане того, кто решает, что мы ставим, обычно это режиссер и помощник режиссера. Мы там свои 5 патронов можем, конечно, вставить, но это скорее не коллективное решение. Опять же, потому что зачастую неизвестно, кто будет вообще частью коллектива в данном семестре, а просто, ну, по дружбе.
Ну да, давай вернемся к коллективу, к тому, как вообще люди туда попадают.
Ну да, я сказала, как я туда попала. В принципе, есть страничка в Фейсбуке, видимо, для очень старых людей. В прошлом году появился Инстаграм, тоже с опозданием. Но мне кажется, большинство людей приходят по сарафанному радио.
И это
Кто?
не всегда студенты.
Это не всегда студенты. То есть у нас языковой центр очень любит хвастаться тем, что у нас театры, там, студенты и магистры и докторанты и кто только там, и они есть. Но у нас довольно много людей, которые были студентами, когда пришли, но остались, когда перестали быть студентами. Ну и часто приходят экспаты, которые хотят что-то делать на языке, который они знают лучше, чем немецкий. Да, то есть у нас возрастная вилка, скажем так, от... В прошлом семестре самой молоденькой девочке было 17 лет, а самому старшему актеру было лет 50, наверное.
О, ну прям настоящий театральный коллектив.
Действительно настоящий, прям вот мы классные.
Не, серьезно. Я вспоминаю там какой-нибудь школьный театр, когда, ну, естественно, все школьники, да, и там мама и дочка выглядят одинаково, вот это вот все.
Ну, у нас довольно много людей, которым, ну, 20 с чем-то, 30 с чем-то, между 20 и 40, скажем так. Тут, конечно, тоже иногда бывает так, что, не знаю, дядя и племянница имеют 6 лет разницы в возрасте. Ну, что поделать. Ну, это же театр. Главное, чтобы это зала, видно, что вроде как старичок. Грим, ну и игра спасает, конечно.
Я, кстати, недавно поняла, что довольно много театральных коллективов, которые у нас в России вот такие, самодеятельность, детские, что там часто играют взрослые, ну, видимо, это какие-то руководители, там, около руководители. Вот, это тоже довольно забавно выглядит. Ну, в хорошем смысле, то есть там как раз есть вот эта разница по возрасту, вроде все дети-дети, и потом раз там какой-нибудь три поросенка это детки, а серый волк — это вот прям такой серый волк с настоящей сединой. У вас, кстати, не бывает каких-то таких экспериментов с актерами? Ну, бывает ли такое, что вы приглашаете специально для какой-нибудь роли вот кого-нибудь?
Ну, как тебе сказать, совсем с детьми связываться, конечно, никому не хочется, потому что это тяжело. Но что бывает, особенно когда режиссер решает, какую пьесу ставить, ей нужно иметь более-менее хорошее понимание, кто сможет главные роли сыграть. Особенно если мы говорим о чем-то типа Чехова. Если у тебя провиснут основные роли, то, ну, ты не вытянешь эту постановку никак. Ну, я знаю, что бывают ситуации, когда наш режиссер или ее помощник конкретно пишут кому-то из старожилов и спрашивают: ты в следующем семестре будешь с нами играть? Потому что нам важно это знать для выбора той или иной пьесы.
Нет, в принципе, все логично. А скажи, пожалуйста, мы уже немножко поговорили о том, как принимаются решения, вот, например, решение, какую пьесу ставить, но, наверное, для существования театра не только это важно, но и там, если есть какой-то бюджет, а я так понимаю, что он есть, там, условно, на что он будет тратиться.
Да, бюджет есть. Часть бюджета является ответственностью языкового центра, и они, собственно говоря, оплачивают нам все, что связано с использованием театра. То есть специалист, который отвечает за все технические вопросы, связанные с театром, они оплачивают его работу, они оплачивают использование театра, то есть в это входит наверняка электроэнергия и вот все, что связано, потому что софиты, я так думаю, они там кушают неплохо.
А кроме вот
Самую
этого
большую.
технического режиссера, кто-то еще зарплату получает?
Я, если честно, так и не поняла, получает ли наш режиссер зарплату или нет.
Понятно.
Она очень тактичный человек, мы ее спрашиваем, мы все надеемся, что она получает какую-то денежку, потому что иначе это совсем просто рабский труд. Остальная часть нашего бюджета приходит из продажи билетов и напитков.
Напитков.
Ну, как бы как перед спектаклем и во время антракта.
Вы делаете дома лимонад и приносите на продажу?
Это Германия, они продают пиво.
Вы делаете дома пиво?
Мы делаем дома пиво. Нет, мы покупаем пиво и продаем его, там, может, на копейку подороже. И
Ага.
с прошлого семестра наша молодая кровь, мы уговорили включить в меню не только пиво, но и апероль, шприц. Поэтому мы теперь и апероли продаем. Вот, ну и билеты, они стоят чисто символически, по-моему, около 10 евро. Вот, но, в принципе, вот этот бюджет, он идет у нас на грим, костюмы, элементы сцены на следующую постановку.
А вы, как участники, актеры, вы как-то платите за занятия?
Нет, конечно.
Если ты занимаешься там условно в секции по фигурному катанию, то ты платишь тренеру
Ну
за...
да.
Да.
мы не платим ни за что, и все абсолютно бесплатно. То есть даром.
От души. А бывает еще, вот, не знаю, какое-то самоуправление, когда вы решаете какие-нибудь интересные вещи. Ну, я не очень могу себе представить, какие еще вопросы могут решаться в театре, кроме того, какая будет постановка и куда тратить бюджетные деньги.
В принципе, у нас, скажем так, зоны ответственности, то есть реквизит. Это моя зона ответственности. Я, понимаешь, я поднялась с низов, я хозяйка всего реквизита в театре. Большие элементы сцены, то, что мы физически строим. Все связанное с волосами и гримом, костюмы. У нас во всех этих зонах есть как бы главный человек, который отвечает за это. И определенные люди, которые тоже это часто делают и сильно с этим помогают, поэтому наша режиссер не всегда прям вот должна на 100% все это обдумывать и решать. То есть там уже приходит какое-то самоуправление, если нужно что-то сделать. Например, ну я не знаю, построить какую-нибудь пальму, то наши ребята придумывают, как она должна выглядеть, чтобы это выглядело хорошо, что для этого нужно, что нужно купить. Ой, я не хочу больше проговорить, я эту пальму.
Вы строили пальму для Чехова?
Мы строили пальму для комедии ошибок, по-моему. Я не помню, но это
Окей.
была пальма моих кошмаров.
Да, окей. В общем, я хотела спросить, есть ли какой-то механизм, как распределяются вот эти роли?
Ну, у
Да,
нас
не
это уже.
приходил когда-нибудь кто-то говорил, слушай, вот ты неправильно, короче, с реквизитом все делаешь. Я знаю, как лучше. Давай я лучше этим буду заниматься.
Удачи человеку, который придет и мне скажет такое.
Тоже правда.
Но на самом деле у нас, скажем так, люди, которые оказались в этих лидерских позициях, это отчасти тоже заслугой характера в какой-то степени. Да? Вот, ну, я начала заниматься реквизитом буквально в том же семестре. Просто сама, потому что больше никто это не делал. Ну, я подумала, почему бы не мне этим заняться? И я думаю, просто так, ну, прийти и сказать, вот ты тут не прав, а я прав, наверное, будет сложно. Но при всем при этом, если человек хочет чем-то заниматься, он приходит, говорит, я вот хочу это делать, и ты ему говоришь, да, отлично, давай все делать вместе. То есть никто не пытается никого как-то оттеснить. Тем более, что работы хватает для всех, даже больше. У нас, например, в последнем вот сезоне скорее была проблема, что очень много людей, которые пришли новые, они были какие-то очень безинициативные. Ну, не знаю, ты попросишь человека сделать что-то довольно простое, и они целый день типа это делают, сидят, и ты думаешь, ну вот, ну, ты же видишь, мы все бегаем, тут безголовые курицы. Можно меньше времени потратить. Не знаю, я очень ворчлива по отношению к прошлому семестру, и не только я. Большинство нас, старичков, очень сильно выгорело за этого Чехова, потому что мы пытались в каждой бочке быть затычки, потому что никто больше не помогал особо.
Какое у вас примерно соотношение старичков и тех, кто вот приходит на сезон?
А мне сложно сказать, потому что у нас сейчас очень много старичков разъезжаются по разным городам, и у нас коллективная депрессия. Ну, наверное, 50 на 50. Может быть, новичков даже больше бывает.
Ну, понятно. Так, слушай, давай еще немножко про деньги. Ты не знаешь, насколько вот такая система с около самоокупаемостью за счет билета плюс какие-то вот помощь от университета, насколько это распространено в других театрах любительских?
Но как бы билеты ты покупаешь в любом любительском театре, то есть там сумма обычно очень символическая. Да, из этого, я так понимаю, строится бюджет везде. Я не уверена, какую они получают помощь от университета, если они ее получают. Получается, деньги, они вроде как есть, а с другой стороны, там, если что-то ты можешь принести из дома и это использовать, это только приветствуется.
Ну, мне кажется, это везде так. Есть ли какие-то, не знаю, гранты или еще какие-то меценатские истории, которые вот связаны с поддержанием театральной жизни?
У нас никаких грантов нету. И насколько я знаю, наш директор ни про что такое никогда и не слышал. Мне кажется, что немецкая самодеятельность, она меньше основана на том, что вот нужно какой-то грант куда-то присунуть, а больше основана на том, что люди хотят что-то делать вместе и это вместе делают.
Да, и вот насчет того, что слышно, не слышно от других театров, вообще есть ли какая-то межтеатральная жизнь? Не знаю, фестивали, просто вы дружите с каким-нибудь театром и ходите друг к другу на постановки?
Ну, мы ходим посмотреть там на постановки друзей, конечно, но это дело каждого. В принципе, ты так спрашиваешь про фестивали, это огромный труд, это огромное вложение, особенно если ты куда-то едешь и ставишь что-то на сцене или там, бог знает где, с совершенно другими геометрическими параметрами, переделать весь блокинг, переделать кто где как стоит, откуда входит, когда входит, если дорога короче или длиннее, там, до того места, где ты должен быть, это очень нелегко, даже в накатанной постановке. Мы в прошлом году летом отыграли нашу постановку, как обычно, в нашем театре, а потом у нас было еще 2 раза, мы ставили ее в замке, в еще одном городке, который тут рядом есть.
Вау, круто.
Это был сон в летнюю ночь, поэтому Шекспир.
Ну да, Шекспир замки.
И это было так тяжело. То есть это было классно, потому что в замке это мой бог, эти готические окна. Но когда у нас там был первый прогон, мы оттуда вышли в 3 часа ночи. То есть, ну, как бы на фестиваль съездить, я так думаю, это был бы совершенно огромный труд, и я не думаю, что очень много людей просто готовы еще больше отдавать времени и всего.
Я спросил, потому что у нас когда-то давным-давно был проект. Это был фестиваль русских театров в Германии. И в результате получилось как раз больше из таких полупрофессиональных коллективов. Вот, и у меня почему-то было ощущение, что это, ну, такая нормальная жизнь для тех, кто в театре.
Ну да, но ты смотри, ты все-таки вкладываешь не только деньги, которые ты, конечно, вкладываешь. Если ты едешь на фестиваль, ну хорошо, если тебе там дадут свет, а если свет плохой, свой вести, не вести, это все проблема. Но это же с позиции актера, это вложение времени, а вложение времени все-таки не все готовы, ну, настолько много отдавать хобби, какое бы оно любимое ни было. И мы это делаем, наш коллектив там и в парке ставил, опять же, сон в летнюю ночь. Но это, конечно, это очень трудоемкое занятие. Если мы говорим о том, что большинство театров любительских как-то привязано к университету, то у тебя в одном городе больше одного редко будет, наверное.
Ага, развеяло мои представления о каком-то театральном братстве в Германии. Ну, понятно.
Если бы я могла не работать, а только заниматься любительским театром,
А то он бы
это
был
был
уже не
больше класс.
любительским, а профессиональным.
Не, ну тогда бы я там работала, а тут так по фану там. Опять же, в профессиональном театре, ну, ты же не будешь сидеть и делать пальму. А мне нравится делать пальму, если честно.
Хотя бы для того, чтобы она потом приходила к тебе в кошмарах.
Есть что вспомнить.
Окей. Ну, давай такой завершающий вопрос. Расскажи, почему все-таки тебя штырит театр? И насколько, как тебе кажется, это такой универсальная причина штырения? Или у людей какие-то, у каждого свой путь и своя замануха в этой деятельности?
Мне в театре, в отличие от, наверное, кино и других видов сторителлинга, очень нравится магия театра в том плане, что вот у тебя есть куча, прости, говна и палок, и ты из них собираешь историю. Ну, получается, что вот у тебя совершенно какие-то непонятные, не знаю, газеты, куски проволоки, там какие-то деревяшки. И люди тоже непонятные. И вот вы
Тоже
все вместе,
деревяшки.
тоже деревяшки, иногда бывают и деревяшки. И вы вместе собираетесь, и из всего из этого вместе креативите что-то такое, что рассказывает интересную, захватывающую историю. И мне очень нравится, вот как вот это вот все вместе собирается в результат. И насколько это, опять же, по крайней мере, в нашем театре коллективная деятельность, насколько мы обычно все это делаем вместе, и насколько это такой пазл, который не может работать без всех людей, которые там завязаны. Мне нравится играть на сцене, мне нравится придумывать персонажа, мне нравится знать про своего персонажа какие-то вещи, которые вообще не имеют никакого отношения к пьесе, но просто ты знаешь, что вот этот персонаж, там, я не знаю, любит клубнику, а вот этот не любит. Например, вот в нашей последней постановке я играла Шарлотту Ивановну в Вишневом саду. У меня были очень конкретные идеи на тему всего, что Шарлотта Ивановна любит и не любит, включая ее сексуальную ориентацию, которая к пьесе никакого отношения не имеет. Но я не знаю, я не могу сказать, что у нас уровень актеров настолько профессиональный, что мы задумываемся о том, как бы по Станиславскому, не по Станиславскому ли мы играем, но мы, конечно, пытаемся сделать так, чтобы каждый актер, ну, продумал все про своего персонажа, да? То есть, там, любит ли твой персонаж помидоры, какие у него секреты есть, каких секретов нету. Может, у него вообще никаких секретов нет. Да, ну, как я уже сказала, лично для меня вот эта вот магия закулисья. И, знаешь, я, когда была в самой, вот, самой первой пьесе, в своей самой первой постановке, у меня есть хороший, очень хороший сейчас уже друг из этого театра. И мы с ним что-то стояли, просто болтали, шептались за кулисами, просто что-то там обсуждали. И он услышал, видимо, что подходит время ему выходить на сцену, и человек просто поменялся как по щелчку, то есть в секунду вот мы стояли, что-то о чем-то разговаривали, и просто за секунду у него абсолютно поменялось выражение лица, язык тела. Сразу видно, что человек фокусом ушел вот в то, что происходит на сцене. И там через секунду-другую он выбежал и вошел в сцену, которая тогда происходила. И мне кажется, я никогда не скажу, что мне это наскучило.
То есть, если бы тебе сейчас предложили вместо театра заняться, не знаю, у меня все какие-то спортивные аналогии, там, играть в волейбол, то ты бы не согласилась.
Нет. Ну, то есть я знаю, что, скорее всего, рано или поздно там вероятно, что, возможно, я куда-то перееду когда-то, и что-то произойдет, и мне придется уйти из этого театра. Но это очень захватывающая вещь, от которой я не думаю, что я откажусь просто ради чего-то такого незначительного.
И насколько для тебя важен коллектив и вот то, что происходит между вами, не в театре, не на сцене, может быть, даже не ради сцены, а просто параллельно. Вот если бы эти люди собрались вокруг чего-то еще, насколько тебе было бы с ними классно?
Ну, смотри, это такой вопрос с подковыркой. Как я уже сказала, за эти годы у нас, ну, выработались дружбы. Мы хорошо проводим время без относительно театра с моими друзьями. Но как бы
Начальная искра была,
подружились бы
да.
мы без театра, я не могу тебе сказать. Наверное, это такая деятельность, которая помогает очень сильно сблизиться. Потому что когда ты... Вернемся к этой пальме. Когда ты 2 дня делаешь одну чертову пальму или что-нибудь в этом роде, там, втроем с кем-то еще, это очень сближает.
Интересно, а если ты вот 3 дня учишься тушить вместе пожар, это так же сближает, как пальма. Наверное, это зависит от человека.
И театр, но театр же, он очень сильно связан с эмоциями, с креативностью. И тут, если ты не раскрываешься, то, ну, каменный цветок не выходит вообще в театре.
Супер. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы можем закончить или хотя бы приостановить экскурс в любительские театры Германии. Аня, спасибо большое.
Тебе спасибо. Мне на самом деле ты мне задала довольно много очень интересных вопросов, о которых я сама раньше не думала. И мне было очень интересно на них отвечать.
Здорово. Ну, хорошо, удачи тебе в следующих постановках.
Спасибо. Приезжай, посмотри на нас как-нибудь.
Ладно, с вами был Европульс по скриптам и его ведущая Ксения Болохова и Аня Антонова. Всем пока.
Пока-пока.